постановив, что воевода Архангельский не ведает гостя, который чинит расправу торговым людям, орден Нащекин в конце устава предлагает важную меру, которая приготовляла меры Петра Великого для собрания рассыпанной храмины, именно предлагает учреждение особого приказа для купцов. Для многих волокит во всех приказах купецких людей пристойно ведать в одном пристойном приказе, где великий государь укажет своему боярину. Этот бы приказ был купецким людям во всех порубежных городах от иных государств обороною, и во всех городах от воеводских налог был им защитою и управою. В том же одном приказе давать суд и управу, если купецкие люди будут бить челом на других чинов людей. Явился приказ купецких дел. Таким образом, городская жизнь, или лучше сказать, посадская жизнь, жизнь посадских людей перед эпохой преобразования представляет нам борьбу и с чужими, и со своими. Борьба с иностранными купцами кончилась торжеством русских, но важнее была борьба со своими. Борьба эта, как мы видели, проистекала из господствующего в первобытных, неразвитых обществах непосредственного отношения вооруженной части народонаселения к невооруженной, служащей к рабочей, причем первая кормится непосредственно насчет последней. Здесь признаком роста, возмужалости служит то, что промышленная часть народонаселения хочет высвободиться от этой обязанности непосредственного кормления, обособиться, хочет добыть самоуправление. В Западной Европе это движение обозначилось образованием городских общин, их борьбою с владельцами, потом освобождением сельского народонаселения. Но для того и другого явления необходимо было сильное движение, промышленное и торговое, обогащение, соперничество движимого, денег, с недвижимым землею. В России в описываемое время видим застой в промышленности и торговле, бедность. В XVII веке видим условия, еще более неблагоприятные для увеличения народного богатства, чем прежде. Города и торговые сотни не могут справиться после разгрома смутного времени, а новые тяжелые войны не перестают истощать их. Из городов и самых богатых приходили вести, что денежных доходов недостает на покрытие издержек, на жалование служащим людям, военным и подьячим. Не давать денежного жалования, уменьшить его, пишут из Москвы, земли много, землю раздавать. В государстве, где вместо денежного жалования раздают землю, где земли больше, чем денег, в таком государстве не думают об освобождении крестьян, напротив, думают об их закреплении, ибо давши землю, надобно и дать постоянного работника, иначе жалование не в жалование. Одно явление объясняет другое. В то время, когда закрепляются крестьяне в селе, в то время нечего ждать много от города, потому что в селе прикрепляют крестьянина по бедности города. В городе посадские также прикреплены, не смеют уйти под смертную казнь, должны сидеть, работать и платить ратным людям на жалование, кормить воеводу. Их интересы постоянно в столкновении с интересами вооруженной части народонаселения. Они бьют челом на закладчиков, на крестьян, которые промышляют наравне с ними, но не помогают им в несении тягости. Но, восставая против закладчиков и крестьян, требуя возвращения своей братьи, ушедших в села, они восстают против интересов тех людей, за которых заложились закладчики, которым принадлежат крестьяне, которым ушли их братья, посадские люди, отбывая тягости. Известно, чьи интересы были затронуты, когда велено было слободы и села в городах, принадлежавшие частным людям, завести за государя, написав жителей их в тягло. Известно, как мстили посадским людям за это. Понятно, что при таких отношениях, при таком столкновении интересов первым шагом вперед было выделение посадских людей, чтобы они судились и управлялись сами собою. Нужно было изъять их из-под власти и суда воевод. Нужно было развести их со служилыми людьми, ибо при таком столкновении интересов, при таком утвержденном веками господствующем взгляде, Когда служилые люди смотрели на промышленных людей, как на прирожденных своих работников, обязанных кормить их своим трудом, при таких отношениях и взглядах нечего было думать о союзе, об общей деятельности. Когда два человека враждебно сцепились друг с другом, то прежде всего нужно их развести, а потом уже, когда с постепенную переменную отношений вражда утихнет, настает время думать о примирении, союзе, общей деятельности. Выборы не могли тут помочь, если посадские люди должны были выбирать правителя городу из служилых людей. Таким образом, выделение промышленных людей, высвобождение их из-под влияния служилых людей, совершенное в эпоху преобразования, было делом естественным и необходимым. Но мы видим, что первая попытка принадлежит времени до преобразования, принадлежит предтече преобразователя, ибо как скоро русские люди с головой ордена Нащекина стали взглядывать на Запад, так сейчас же увидали, откуда там то, чего не доставало в России, именно богатство. Увидали, что оно происходит от сильно развитой торговой и промышленной деятельности, от развития города. И орден Нащекин провозглашает, что торговля есть одно из важнейших государственных дел. В эпоху преобразования мысль эта была вполне усвоена правительством и лучшими людьми. И потому является ряд мер для поднятия торговли и промышленности. И прежде всего торговые и промышленные люди выделяются, рассыпанная храмина собирается. Состояние города служит нам поверкою состояния сел, и наоборот. Если город беден, знак, что село находится в очень неудовлетворительном положении. Если земледельческое народонаселение прикрепляется к земле – знак, что город беден. Прикрепление крестьян было результатом древней русской истории. В нем самым осязательным, самым страшным образом высказалось банкротство бедной страны, не могшей своими средствами удовлетворить потребностям своего государственного положения. Такое банкротство в историческом живом молодом народе необходимо условливало поворот народной жизни, искание выхода из отчаянного положения – стремление избавиться от гибельной односторонности, в страну сел внести город и этим улучшить экономическое состояние страны. Этот поворот и знаменуется преобразовательной деятельностью. С этого поворота и начинается новая русская история. При несостоятельности собственных средств нужно было сделать заем, и заем был сделан. Как ни велик, как ни тяжел был он для народа, но необходимость и благодетельность его очевидны. Если прикрепление крестьян было естественным результатом древней русской истории, то освобождение их было результатом полуторавекового хода нашей истории по новому пути. Спор между древнюю и новую Россию кончен. Поверка налицо. Прикрепление крестьян с его следствиями было самым крупным, основным явлением в жизни села в описываемое время. Относительно частности и быта село представляет нам всюду три разряда своих обитателей. Крестьянина, бобыля и захребетника, отличающихся друг от друга величиною своих хозяйственных средств. Условия быта, разумеется, могли изменяться вследствие разных отношений, смотря по тому, какое было село – черное, дворцовое, монастырское, принадлежавшее богатому вотчиннику или мелкому помещику. Мы видели отношение черных крестьян к городу, в уезде которого они жили, связь их с посадскими людьми, с которыми вместе они поднимали тяжести рабочего, тяглого народонаселения. Но если между самими посадскими людьми, богатыми и бедными, была рознь, бедные жаловались в Москву на притеснение от богатых, то нечему удивляться, что такая же рознь вставала между посадскими людьми и уездными крестьянами и принуждала последних порывать связь с посадскими людьми, выделяться в особый мир. В конце царствования Алексея Михайловича устюжские уездные крестьяне начали жаловаться на посадских людей. Собираются в посадскую земскую избу посадские люди для своих посадских советов часто, да они же собирают с устюга, с посаду всякие четвертные доходы и на ямские отпуски деньги, да они же выбирают земские старосты меж себя посадских людей. И они, посадские земские старосты, о уездных крестьянах ни в чем не пекутся и ни о каких всеуездных делах не радеют. А уездным крестьянам в ту посадскую избу для волостных советов собираться нельзя. Да устюжские старосты и не пускают, и в том волостным крестьянам чинятся великие волокиты и убытки, и бессоветица. А в том бессоветии всякое несправо. И крестьяне у посадских людей во всем порабощены, и гордостью своей посадские земские старосты нас, крестьян, теснят, и вменяют себе вместо рабов своих и мочью своею, и великими пожитками у нашей братьи, у скудных крестьян. Покупили себе лучшие деревни в уезде и начали быть во многих волостях владельцами. А как стали владеть деревнями, и они всякими притеснениями подати с себя сметали на нас, худых крестьянишек. И мы от их изгони оскудели и обнищали, и последние деревнишки им иззакладывали на малые сроки. А в закладные писали от скудости двойные и тройные цены. И они такими большими закладными с приписными деньгами деревнями нашими завладели. И многих крестьянишек у себя в полове, половниках удержали. А иных и в полове у себя не держат. И они от таких их налог в рознь разбрелись безвестно. Да устюжские посадские старосты выбирали для солдатского выбора своих посадских людей. А уездных людей не выбирали, чтобы с их деревень солдаты никого не выбирать, а брать с крестьян только, и крестьяне в рознь разбрелись. В 1675 году собрались в Устюге из уезда всех волостей выборные люди и написали челобитную, чтобы быть всеуездной земской избе и всеуездному земскому старости особо от посадских людей. Государь согласился – и крестьяне вывели своих выборных или волостных третчиков с приходными и расходными книгами и с деньгами из старинной земской избы в становую волостную избу. Но столкновения этим не прекратились. Мы видели, что посадские люди владели крестьянскими деревнями в уезде, и крестьяне послали новое челобитие, что посадские по своим деревням волостных и солдатских служб не служат, и хотят деревнями своими отписаться от крестьян, о чем уже и послали челобитную. В Москве не умели распутать этого дела и по обычаю велели подать о нем сказки на месте по сословиям. Духовенство объявило. Воевода Матвей Нарышкин Устюжский уезд расписал по челобитию прежнего главы таможенного и кружечного дворов Григория Мыльникова и советников его волостных крестьян – Петрушки Хомякова с товарищами, которые в то время собраны были на Устюге на посад по его Григорьеву челобитию, будто для ямского совета и отпусков. Изветов волостных крестьян на посадских людей мы не слыхали, и впредь нам с посадскими людьми земская изба старинная по-прежнему одна надобна. Потому что в новоучиненной волостной избе начали они, волостные крестьяне, разрубать и избирать многие лишние деньги – будто на всеземские расходы, а на какие, нам про то неведомо. Брано сверх 2 рублев, еще в прибавку по 7 рублев, на малую сошку. А теперь у них же, в волостной избе, их староста разрубил и берет по 5 рублев на сошку прежгосударевых доходов, и тем нас и посадских людей убытчат, а книг расходных не кажут». И отчету в таких великих деньгах не дают. Новый всеуездный земской староста Копылов с товарищами, волостными выборными людьми, объявил, что отделение крестьян от посадских произошло вследствие притеснения от посадских. Крестьяне подали сказку, что, пожалуй, пусть будет одна земская изба по-прежнему, только бы быть всеуездному волостному выборному старосте – с устюжскими земскими старостами у всеземской коробки, вместе для того, чтобы устюжские земские старосты всеуездных сборных денег на свою посадскую издержку не держали. Кроме общих дел с посадскими людьми, у крестьян уездных были еще свои мирские дела, свои интересы. Они выбирали старост, выберут и напишут. Выбрали меж себя человека доброго, быть ему за нашим выбором от крестьян в старостах, всякие изделия и поделки делать, нанимая на наши мирские сборные деньги. А воровством ему никаким не воровать, а станет воровать и на нас, на всех пени великого государя. Выбирали мирских посыльщиков. Должность тяжелая, потому что они должны были становиться лицом к лицу с взыскательной властью, с воеводой и подьячим, которых нужно было покормить прежде всякого дела. Выбирали земского пристава, причем писали. Все крестьяне выбрали земского пристава такого-то. Весть ему держать в нашей волости для государева дела и денежных сборов. Впервые весть ему сказать – по всей волости без хоженого, без платы за ходьбу. В другой раз ему весть поддержать для ради огурников, ослушников, и ему брать хоженого на них по две деньги. На извед ему ходить, кто позовет на землю, и на то хоженого по две деньги. Быть ему у земского судьи для государевых дел, на суду перед судьею поручать, кто на кого побьет челом государю перед судьей, а суда перепоручивать, стяглых крестьян брать ему по деньге, а с бобылей безземельных хоженого по копейке, руга ему с крестьян по изможению, ржи и овса кто сколько даст. Выбирали священника, выберут и напишут. Мы, крестьяне, выбрали и излюбили отца своего духовного, такого-то к себе в приход. И как его Бог благоволит, и святой владыка его в попы посвятит, и, будучи ему у нас в приходе, служить и к церкви Божьей быть подвижно, к болям, больным и роженицам с причастием и с молитвами быть подвижно и со всякими потребами. А он человек добрый, не бражник, не пропоится, ни за каким хмельным питьем не ходит, человек он добрый. То мы, старосты и мирские люди, ему и выбор дали. Все это надобно было писать, но кто же писал? И для этого выберут и напишут. Быть такому-то церковным дичком, к церкви быть подвижно, у начальников послушно и покорно, и у наших всяких мирских дел у письма быть всегда готову. А рога ему с нас сбирать, луковая рожь. По полуосмирице, Слука, Петровская и Осенняя. Были волости, еще со времен Грозного, получившие грамоты на выборы своих земских судей и земских целовальников. При этих выборах крестьяне давали такие записи. «Выбрали мы и полюбили государеву делу выборные земские судьи такого-то. Выбрали и полюбили выборные земские целовальники к нему судье». Такого-то. Да в земские соцкие к нему судье такого-то, с такого-то срока до такого-то. Судить ему судье нас, крестьян, по челобитиям и по кабалам, и по духовным, по всяким письменным крепостям, про татенные, разбойные, душегубные дела сыскивать. А целовальнику и соцкому у земских у всяких дел и у поимки воров, тати и разбойников, и душегубцев – с выборным судьею, у расспроса и поимки быть за один человек,